говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Политика США по отношению к России и Грузии. Что советует Бараку Обаме? Итоги чрезвычайного съезда черкесского народа. Возможно ли укрупнение регионов на Северном Кавказе? И что, если ваш ребенок хочет сесть за руль, а вы сами водить не умеете? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Инцидент с обстрелом кортежа президента в Грузии и Польши на границе с Южной Осетией, как бы его ни интерпретировали все заинтересованные стороны, лишь очередной в серии провокаций и насилия, характерных для территории буферных зон. Как следует из недавнего доклада правозащитной организации «Международная амнистия», там практически ежедневно звучат выстрелы, грабят и похищают людей. Каковы бы ни были действия России в данном конкретном случае с кортежем, ее позиция в целом остается весьма двусмысленной. Россия не смогла обеспечить безопасность района, который она взялась всеми правдами и неправдами защищать 7-8 августа. Она не обеспечила порядок и законность, она не освободила территорию от вооруженных формирований и просто бесчинствующих бандитских групп. Именно поэтому любая провокация может вновь перерасти в серьезный конфликт. Отношения между Грузией и Россией – это проблема, которая достанется новому президенту США уже в январе следующего года, наряду с такими конфликтами, как Ирак и Афганистан. Не случайно поэтому, что сейчас различные аналитические центры США готовят доклады со своим видением решения кризисных ситуаций. Атлантический совет США, в котором есть форум по Грузии и Кавказу, подготовил исследование «Послевоенная Грузия». Его автор – в прошлом советник Госдепартамента США и секретариата ООН Дэвид Филлипс.
Основное послание этого доклада – это солидарность с Грузией и с народом Грузии. Война нанесла огромный ущерб экономике страны. И теперь критически важно, чтобы Соединенные Штаты и остальные западные страны поддержали Грузию политически, дипломатически и в ближайшее время финансово, чтобы страна могла начать восстанавливаться экономически.
С Дэвидом Филлипсом беседовал мой коллега Бедзина Рамишвили. Для многих размах российской агрессии против Грузии стал неожиданностью. Каких еще неожиданностей можно ожидать от России? И сможет ли Запад с ними справиться?
Давайте не будем заблуждаться. События 7-8 августа произошли не в вакууме. Со стороны России уже в течение нескольких лет делались постоянные попытки спровоцировать вооруженный конфликт с Грузией. Конечно, со стороны грузинского правительства были совершены просчеты, но давайте говорить предельно ясно. Россия в этом случае была агрессором. Она напала на суверенное государство и тем самым нарушила международное право и устав ООН. Что касается того, чего нам всем ожидать, то, мое мнение, Россия не добилась своей основной цели – свержения нынешнего правительства Грузии и дестабилизации в стране. А поскольку ей не удалось сделать это военными мерами, можно ожидать, что она продолжит давление и попытки породить экономический хаос с тем, чтобы нанести ущерб и населению, и правительству Грузии. Так что очень важно, чтобы руководство в Тбилиси вело себя спокойно и не отвечало на провокации, которые уже совершаются и явно будут совершаться Москвой и дальше.
Насколько опасно желание Москвы распространить свое влияние в мире? Многие говорят о новой холодной войне. Вы разделяете эту точку зрения, что мир живет в преддверии новой холодной войны?
Не думаю, что началась новая холодная война. По-моему, Россия просто возродилась и определила свои стратегические интересы на территории бывшего Советского Союза. Она также играет мускулами на более широком мировом пространстве и использует свои нефтедоллары для поддержки своей внешней экономической политики. И очевидно, что она отвечает на расширение НАТО, что проявилось в предложениях создать новую структуру безопасности, которая бы перекрыла ту роль, которую Союз НАТО играл в прошлом. Опасна ли Россия? Конечно, она может вызвать немало раздражения, может провоцировать. Она не оказала помощи даже в таком ключевом вопросе, как модернизация иранской ядерной программы. А ведь у России и Запада есть общие интересы в вопросах нераспространения ядерного оружия и борьбы с терроризмом. Но если в этих вопросах между Россией и Западом будет сотрудничество, то Россия должна стать страной, на которую можно положиться, которая играет по правилам и соблюдает международные нормы. При Владимире Путине Россия таких черт не показала, и продолжающаяся тенденция отрицательная.
Как Запад может заставить Россию играть по правилам? И какие инструменты есть для этого у международного сообщества?
По-моему, этот вопрос стоит разбить на два. Какие инструменты есть потенциально, и какими инструментами Запад готов воспользоваться? В потенциале есть довольно широкий набор инструментов. Членство России в Организации экономического сотрудничества и развития, во Всемирной торговой организации, в Большой восьмерке. У Европы есть также серьезные инструменты влияния через соглашение о сотрудничестве с ЕС, через облегчение визового режима. Но, по-моему, на сей день Запад своим поведением преподнес, к сожалению, ясный урок. Он заключается в следующем. Западные страны, особенно некоторые европейские, не готовы бросать вызов России. Они больше заинтересованы в том, чтобы дела шли своим чередом, чтобы у них были гарантированные поставки энергоносителей, а не в противостоянии России. Конечно, я не исключаю того, что через сотрудничество и диалог тоже можно подвинуть Россию идти в том направлении, в каком мы бы хотели, чтобы она шла. Но если в течение ближайших нескольких лет Россия будет по-прежнему оккупировать часть территории Грузии, если не откажется от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, то для международного сообщества будет просто стыдно собираться на зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Мне кажется, что в этом случае США и другие западные страны должны пересмотреть свое участие в этих играх. Да и Международный Олимпийский комитет все-таки должен будет, я думаю, рассмотреть вопрос о том, насколько нарушение России олимпийских принципов позволяет делать Сочи столицей Олимпийских игр.
Некоторые голоса оппозиции Михаилу Саакашвили говорят о том, что все-таки далеко не вся ответственность лежит на России, что, может быть, грузинское правительство и не хотело избегать конфликта.
Давайте не будем спекулировать на тему мотивировок грузинского правительства. Никто не хочет вступать в вооруженный конфликт, в ходе которого людей убивают и оставляют без крова. Могло ли грузинское правительство сделать больше, чем оно сделало? Конечно. Когда смотришь назад, то всегда видишь шаги, которые можно было бы предпринять. Конечно, война — это демонстрация провала дипломатии. Конечно, можно было предпринять больше дипломатических усилий, и не только напрямую между Россией и Грузией, но и через Соединенные Штаты и другие западные страны, которые могли бы проявить больше активности. Но я думаю, для международного сообщества важнее сейчас оценить ситуацию такой, какова она есть, и поддержать Грузию на основании принципов независимости и территориальной целостности этого государства.
Вы в докладе пишете о том, что единственная возможность для Грузии вернуть, если не Южную Осетию, которая, вероятнее всего, сольется с Россией, то хотя бы Абхазию, это стать более демократической, более развитой, а следовательно, более привлекательной страной. Но может ли даже демократическая Грузия конкурировать с Россией?
В конечном счете люди должны будут сделать выбор. Хотят ли они, чтобы их отождествляли с небольшой, а следовательно, довольно слабой страной, которая, тем не менее, придерживается определенных принципов и через них становится великой, или они хотят связать себя с государством, где доминируют криминальные группы и где правит полуавторитарный режим. И если перед жителями Абхазии поставить такой выбор, то я думаю, они найдут общий язык с Грузией и основания для развития сотрудничества.
С автором доклада «Послевоенная Грузия» Атлантического совета США Дэвидом Филлипсом беседовал мой коллега Бедзина Рамишвили. Один из разделов доклада посвящен развитию демократии в стране именно в целях разрешения межэтнических конфликтов на территории Грузии. Для того, чтобы страна развивалась в демократическом направлении, считает автор, правительство должно инициировать конституционную реформу, которая ограничила бы полномочия президента. Демократия только выиграет, если в стране будет более открытая парламентская дискуссия. Именно поэтому, считает Дэвид Филлипс, США и Европейский Союз должны поставить реформы в качестве условия сближения с этой страной. Чтобы развитие демократических институтов не подменялось государственным строительством, западная помощь должна сделать упор на развитие независимых средств информации и гражданского общества. Реформа электоральной системы тоже укрепила бы доверие, в обществе замечает автор. Да и оппозиции следует научиться диалогу, а не массовым выступлениям, результат которых все равно ни к чему толковому не приведет. Кстати, самые сильные протестные настроения Дэвид Филлипс прогнозирует не от оппозиции, а от тех людей, которые были изгнаны недавно из Южной Осетии и давно из Абхазии. А вот что волнует не оппозиционные партии, а простых жителей, вернее, жительниц Тбилиси, которых мы опросили в день пятилетия революции роз. Нино Гамбашидзе.
Плохо, что такой высокий уровень безработицы и что так много молодых людей употребляют наркотики. Вот такими вещами должно заниматься правительство. Радикальные реформы невозможно провести за такой короткий срок. 5 лет назад эта страна была в руинах. Легко говорить, но намного сложнее что-то сделать.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На чрезвычайном съезде черкесского народа, который прошел в воскресенье в столице Карачаево-Черкесии, было зачитано обращение черкесской молодежи о создании нового субъекта федерации. Авторы документа намерены просить федеральный центр способствовать объединению черкесов Кавказа в единую республику в составе России. Насколько реализуем такой проект и в какой степени он действительно актуален для черкесов Северного Кавказа? С таким вопросом Андрей Бабицкий обратился к экспертам.
Насколько сегодня вообще актуальны и популярны объединительные идеи, которые в свое время были базовыми для национальных черкесских организаций в 3 северокавказских республиках? Главный редактор информационного агентства «Медиа Ориент» Ислам Текушев уверен в том, что речь идет о политических конфликтах, для придания остроты которым используется национальный риторика.
Вообще эти требования, они не новые, они очень часто озвучиваются разными общественными деятелями черкесского этноса, и это происходит каждый раз, когда, скажем так, черкесов ущемляют в Карачаево-Черкесии. По крайней мере, черкесский этнос считает, что их ущемляют. В данный момент основанием для такого предположения со стороны черкесов послужило то, что был ликвидирован один из черкесских портфелей в правительстве Карачаево-Черкесии. И что это такой прецедент, это начало каких-то крупномасштабных акций со стороны черкесов, речь шла о какой-то Великой Черкесии. Конечно, об этом говорить вообще не стоит, потому что сегодня, если президент Карачаево-Черкесии возьмет своим волевым решением, восстановит этот портфель, то, в принципе, все утихомирится. Такого противостояния крупного между этностами, скажем, черкесами и карачаевцами нету. Есть противостояние между чиновниками, которые политизируют вот этот вопрос черкесский. Такая же ситуация аналогичная в Кабардино-Балкарии. Если, допустим, кабардинцы, они являются как бы адыгским этносом, черкесы тоже относятся к этому адыгскому этносу, то балкарцы в Кабардино-Балкарии относятся к карачаевскому этносу, тюркскому. То балкарцы также себя неуютно чувствуют в Кабардино-Балкарии. И там то же самое. Когда балкарцев лишают какого-то портфеля в правительстве или в парламенте, неважно, они тоже заявляют о том, что они хотят отделиться. Ну, это такой, в общем, инструмент для шантажа власти.
Главный редактор информационного агентства «Росфинком», эксперт по Северному Кавказу Константин Казенин, полагает, что сегодня черкесы извлекают на свет знамя Великой Черкесии исключительно для решения каких-то частных политических задач.
Очень разная ситуация в 3 основных регионах, где проживают черкесы в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Так или иначе, национальный фактор выходит на поверхность, оказывается действенным не сам по себе, а тогда, когда он может быть полезен для решения каких-то более прикладных задач конкретными политиками. В вакууме, или не будучи востребованным, национализм, в общем-то, действительно затухает. С другой стороны, есть некоторые идеи, которые я бы не назвал черкесским национализмом, но я бы назвал их национальными идеями, которые близки черкесскому народу. Это в первую очередь репатриация черкесов, потомков тех черкесов, которые покинули Кавказ во время Кавказской войны 19 века. Вот это идеи, в общем, по крайней мере, среди молодежи часто получают определенный отклик.
По словам Константина Казенина, как раз ситуация в Карачаево-Черкесии демонстрирует, каким образом происходит раскол внутри черкесского национального движения.
Но я бы в первую очередь сказал, что сейчас достаточно разрозненным представляется само черкесское движение. И, кстати, вот это очень хорошо было видно в предыстории вот этого съезда. Ведь в ней можно увидеть два совершенно разных, вообще говоря, независимых друг от друга течения. Первое касается кадровых изменений, которые происходят во власти, прежде всего в исполнительной власти Карачаево-Черкесии, с приходом нового президента Бориса Ебзеева, то есть с августа этого года. кто-то получил ожидаемую должность, при нем кто-то не получил. И вот некоторые из тех, кто не получил и недополучил чего-то, сейчас вдруг стали говорить о национальном балансе, необходимости восстановления национального паритета во власти и так далее. Это, в общем, довольно смешно, честно говоря, потому что если взять последние, по крайней мере, 3-4 года, как раз правление предыдущего президента Бадыева, то в целом я бы не сказал, что в эти годы при формировании исполнительной власти в Карачаево-Черкесии как-то очень сильно учитывались факторы национального баланса. Ощущение было такое, что от них благополучно ушли. И почему вдруг сейчас о них резко вспомнили, ну, со стороны это выглядит слегка странно, на мой взгляд. Это одна сторона, такая чиновничья. Ну, а есть другая сторона, гораздо более массовая, в каком-то смысле гораздо более опасная. Это массовое черкесское движение, среди которого есть просто патриоты своего народа, своей истории, ну а есть несколько более экстремистские силы. Они, конечно, под другими лозунгами идут, они уже не касаются кадрового баланса, а выдвигают несколько более радикальные требования.
Журналистка Фатима Тлисова, получившая политическое убежище на Западе, считает, напротив, что за организацией съезда в Черкесске стоит Москва, которая пытается актуализировать идею Великой Черкесии.
Потеря поста премьера была только поводом, но не главной причиной того, что происходит в Черкесске. Съезд в Черкесске не мог бы проходить без покровительства, скажем так, Москвы. На мой взгляд, это попытка разведки боем, попытка начала действительно объединения Черкесии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.
Фатима Тлисова уверена, что объединение черкесов Северного Кавказа – процесс неизбежный, и потому Кремль намерен сам инициировать движение в этом направлении, чтобы получить наиболее благоприятный для себя конечный результат.
Москва должна что-то делать с Кавказом. Москва должна определиться, что делать с черкесами, потому что вопрос как бы стал настолько остро, что у нее больше нет времени тянуть и продолжать ту же самую вялотекущую политику, скажем, разделяя и властвуя. По большому счету политика та же самая, но в данном случае я думаю, что Москва должна решить, или она имеет Черкесию как союзника, или она имеет Черкесию как часть Эмиратов. Проблема объединения Черкесии носит объективный характер, и она должна состояться. Вопрос не в том, объединять Черкесию или нет. Вопрос в том, кем будет Черкесия для России. Во-первых, Россия хочет сохранить свое влияние в арабском мире, хочет сохранить добрые отношения с Турцией. И в данном случае черкесские диаспоры играют очень большую роль. Они играют роль в посредническом плане. Я знаю, что министр иностранных дел России Лавров встречался с представителями диаспоры в Иордании, встречался с представителями диаспоры в Турции, именно черкесской диаспоры. Это диаспоры, которые оказывают влияние на внешнюю политику стран проживания. Второе. Сочи. И связанный с этим вопрос геноцида. Вопрос геноцида многие воспринимают как что-то очень несерьезное. На самом же деле, здесь, в Гарварде, где я сейчас нахожусь, было несколько конференций по поводу черкесского геноцида. Я просто процитирую одного из профессоров, эксперта. Это Ирма Крейтон из Германии, она работает в экспертной группе по истории геноцида в Англии сейчас. Она сказала, если рассматривать историю массового убийства черкесов с точки зрения геноцида и задаться вопросом, был ли это геноцид, то ответ на это однозначно. Россия зашла в отношения черкесов так глубоко и так далеко, как только возможно было. Сочи очень важен для России, и у меня такое ощущение, что она проигрывает на этом фронте. И в связи с черкесским вопросом тоже. Этим и вызвано назначение черкеса мэром Сочи. Тоже факт абсолютно ошеломляющий для большинства, кто не знает глубоко ситуацию. Еще один очень важный фактор – это Кавказские Эмираты. Там принимается комплекс антиэмиратских мер, там и пропаганда на всех уровнях. И я думаю, что вот эта объединенная Черкесия – одна из антиэмиратских мер. И, конечно же, близость НАТО, Черное море – это тоже один из факторов, почему Россия захочет иметь Черкесию как союзника.
С этим не согласен Ислам Текушев. По его мнению, национальное черкесское движение давно вступило в фазу затухания. Национальная идеология уходит на задний план по всему Северному Кавказу.
В 90-е годы у этого движения были перспективы. Когда степень национализма была очень высока вообще на всем постсоветском пространстве, вот черкесское движение, оно имело силу. И в принципе предрекали такой конфликт, аналогичный чеченскому, что он произойдет или в Карачаево-Черкесии, или в Кабардино-Балкарии в большей степени. Там и действительно было такое серьезное противостояние. Но если это тогда не произошло, то в ближайшей перспективе никаких предпосылок для такого нету. Потому что национализм, он в принципе сегодня на Северном Кавказе, он сошел на нет. Между черкесами и кабардинцами нет такой связи. Даже нет этой связи на уровне этих же общественных организаций, которые вот создаются по этническому принципу.
Вообще попытки национальных движений оказывать сегодня давление на власть становятся все менее эффективными, говорит главный редактор агентства «Медиа Ориент» Ислам Текушев, поскольку национальная идея потеряла свою взрывоопасность.
Они теряют свою эффективность, и, видимо, именно поэтому вот этот принцип распределения портфелей по межнациональному признаку в этих многонациональных республиках, как Карачаево-Черкесия, та же Адыгея и Кабардино-Балкария, если этому принципу вот как-то следовали ранее руководители этих республик, то сейчас в меньшей степени, потому что они тоже понимают, что все это уже не так актуально, что времена меняются. Сегодня на Кавказе другие угрозы, вот, скажем, тот же исламский фактор, да, это намного более реальная угроза сегодня для республиканских властей, чем какие-то национальные.
Главный редактор информационного агентства «Росфинком» Константин Казенин считает идею объединения черкесов утопической, и даже не в силу отсутствия соответствующего политического и правового фундамента, а по естественным причинам.
Что касается идеи создания Черкесии как единого субъекта федерации, то, на мой взгляд, эта идея в любом случае нереалистичная. Просто по географическим соображениям. Во-первых, одна из трех республик, где черкесы являются титульным народом Адыгеи, она просто не граничит с другими республиками, в которых они проживают. Это первое. Второе, все эти три республики, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, они все не мононациональны. И в полном составе войти предполагаемый субъект федерации под названием Черкесия, они, конечно, поэтому не могут, но об этом может долго говорить, но территориальный раздел тоже был бы практически невозможным по тем же самым географическим соображениям, потому что там разные народы проживают часто вперемешку, территории их разомкнуты, так что это просто невозможно.
Тем не менее, проблемы сосуществования различных этносов на Северном Кавказе будут и дальше ставиться. Однако, похоже, время глобальных проектов уходит в прошлое, и цели национальных движений все более соотносятся с реальностью повседневной жизни.
С экспертами по Северному Кавказу беседовал Андрей Бабицкий, а мы вернемся к теме того, насколько возможно укрупнение регионов на Северном Кавказе во второй половине часа. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Заказчик убийства журналистки Анны Политковской – один из российских политических деятелей. Как заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых по делу Мурат Мусаев, это следует из обвинительного заключения, однако конкретные люди там не упоминаются. Суд по делу об убийстве Политковской отложен до утра среды, так как обвинение заявило отвод председателю суда. Ранее судья объявил процесс открытым. В Ингушетии ушел со своего поста глава МВД республики Мусамедов. Как сообщили Интерфаксу местной власти, он ушел на повышение в аппарат Министерства внутренних дел России. По информации «Эхо Москвы», Медов считался одним из ближайших соратников бывшего президента Ингушетии Мурата Зязикова и обвинялся оппозицией в причастности к убийству владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными, это уже третий главный редактор «Схемы», который пострадал за критику. Об этом заявил замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, выступая на заседании комиссии Общественной палаты, обсуждавшей дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Бекетова. В ответ мэр городского округа Химки Владимир Стрельченко заявил, что ничего постыдного за 5 лет своей деятельности на этом посту не сделал и намерен вновь баллотироваться в мэры. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздова является ее профессиональная деятельность, заявили в следствии. Избранный президент США Барак Обама обещает сократить бюджетные расходы. Выступая на пресс-конференции в Чикаго, Обама подчеркнул насущную необходимость бюджетной реформы. Будущий президент также объявил о последнем назначении в экономический блок правительства.
Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Возможно ли укрупнение регионов на Северном Кавказе? И что, если ваш ребенок хочет сесть за руль, а вы сами водить не умеете? Идея о том, что отдельные республики на Северном Кавказе можно как-то слить или объединить, периодически всплывает то из уст местных политических лидеров, то в числе московских экспертов. Но на самом деле, возможно ли в обозримом будущем ликвидация административных границ на Северном Кавказе или укрупнение отдельных регионов? Олег Кусов задал этот вопрос российским экспертам.
По мнению бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева, федеральный центр планирует оставить только 4 национальные республики на Северном Кавказе – Чечено-Ингушетию, Дагестан, Осетию и Кабарду. Насколько это реально и целесообразно? На эти вопросы в студии «Радио Свобода» ищут ответы глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Рауф Вердиев и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Иван, вам слово.
Идея укрупнения регионов как бы не нова. Об укрупнении на Кавказе тоже говорилось уже достаточно большое количество лет назад. Первым пробным шаром когда-то называли Адыгею. Говорилось о проекте объединения Адыгеи с Краснодарским краем, которым она окружена со всех сторон. Что касается проекта объединения Чечни и Ингушетии, ну, такой проект, видимо, есть, потому что он активно обсуждается, и потому что, по некоторым данным, в день выборов в чеченский парламент 12 октября этого года. Вот, даже были инициированы в некоторых приграничных населенных пунктах между Чечней и Ингушетией митинги, о которых потом говорил председатель Народного собрания Чеченской Республики Дукуаха Абдурахманов с большим сочувствием о том, что люди хотят жить в единой республике. Он с пониманием относится к их порыву, но считает, что не стоит торопить события. Когда идут такие комментарии, трудно предположить, что это случайное совпадение и что митинги эти не организованы. Не думаю, что в данном случае это такой уж блестящий вариант. Наверное, это способ вывести ситуацию в Ингушетии из того критического состояния, в котором она находится сейчас. В этом есть, наверное, свои плюсы, потому что любой другой кандидат, помимо нынешнего президента Ингушетии, скорее всего, окажется в том же положении, что и он. Но передача Ингушетии под контроль властей Чечни имеет свои минусы. Вот Аушев говорит о том, что будет такой плюс, что в чисто имиджевом плане исчезнет понятие «Чечня», которое ассоциируется с двумя войнами, с бесконечным кровопролитием, с взаимной ненавистью и так далее и тому подобное. И Ингушетия, которая тоже в последнее время не является курортом, судя по новостям. А будет некий войнахский регион или Чечено-Ингушетия, и это в имиджевом плане будет полезнее, и, может быть, даже так будем экстраполировать его мысль. Для инвестиционных каких-то перспектив будет более целесообразным. Но нужно взвешивать плюсы и минусы, и может оказаться так, что минусов будет больше, чем плюсов.
Руслан Кутаев, насколько, по-вашему, реально объединить Чечню и Ингушетию, да и не только, допустим, Кабарду и Черкесию?
Я вообще убежден, что на Кавказе должно произойти объединение регионов. А почему не объединить Дагестан, Чеченскую республику, Ингушетию и Северную Осетию? Тогда вопросы пригородного района закрываются. Тот же Абдурахманов неоднократно озвучивал претензии Чеченской республики на часть территории Дагестана. Закрываются и эти вопросы. И лишь почему от моря до моря не создать единую республику?
Я попрошу Рауфа Вердиева обсудить проблемы именно Северной Осетии. Вот если план, о котором котором говорил Руслан Аушев, будет реализован, Осетия остается единственной самостоятельной республикой.
Ни в коем случае объединять нельзя республики Северного Кавказа. У нас уже в истории очень много таких случаев было. В частности, в новейшей истории начала 20 века Горская Дагестанская АССР, которая была постепенно до 1936 года расчленена. Если что-то применимо к определенным регионам Российской Федерации, в частности мононациональным, то к многонациональным регионам эта карта неприменима. И те, кто сегодня лоббирует интересы объединения северокавказских регионов, не учитывая этнический принцип, это по меньшей мере люди заблуждающиеся. Для того, чтобы Россия сегодня сохранила свою стабильность, ни в коем случае нельзя объединять национальные республики Северного Кавказа в одно единое целое. Мы знаем, что Ингушетия – это республика самая молодая на территории бывшего Советского Союза. Ингушетия – это республика, которая самостоятельно выбрала этот путь конституционный. Они приняли даже закон о суверенитете 1994 год. И, наверное, эти процессы были определены самим ингушским народом. Дальше надо чуть-чуть внимательно слушать президента Российской Федерации, который принципиальную позицию оговаривает постоянно о том, чтобы мы отходили от национальных вопросов. Путин, в свою очередь, ссылается на статью 80 Конституции Российской Федерации, где говорит, что без самоопределения любого народа ни одна территориальная целостность не имеет права быть нарушена. Волеизъявление осетинского народа, оно, соответственно, никогда не будет связано с тем, чтобы осетины жили совместно с Ингушетией. Во-первых, еще живы те, скажем так, страсти по пригородному району октября 1992 года. Несмотря на соглашения, принятые Дзасуховым и Зязиковым, в свое время Галазовым и Аушевым, но процесс стабилизации, он не назрел. И Аушеву, и Зязикову прекрасно известно, что даже договоренности были о том, что как бы социокультурная должна быть интеграция и так далее. Ничего этого не произошло, потому что есть взаимное отторжение властей. Это связано в первую очередь с ментальностью. То, что касается Чеченской республики и Ингушетии, Чеченской республики и Дагестана, то там есть притязания чеченцев-акинцев в сторону Дагестана по отношению к Хасавюртскому району. Это тоже достаточно опасный шаг.
А насколько реально и правомочно стоит вопрос об объединении Южной и Северной Осетии?
Вопрос достаточно реальный, потому что речь идет об объединении одного народа. Грузинская сторона сегодня умалчивает. Но есть, скажем, источники синодов и сенатов, которые пишут о том, что Осетия была единой и неделимой. И часть Южной Осетии, попавшая под влияние грузинских тавадов, она постепенно была отделена от территории северной части Осетии, то есть насаждением так, грузинской культуры, вытеснением осетинского языка и вытеснением языка русского, что привело в 1922 году де юре образованию Юго-Осетинской ССР. Северная Осетия и Южная Осетия просто территориально разделены, а так это юг и север Осетии. Сегодня то решение, которое было принято президентом Медведевым, оно просчитано и продиктовано временем. Это решение достаточно грамотное и прямое. Во-первых, произошел процесс объединения народа. Северная и Южная Осетия сегодня стратегически важный для России регион. Это, во-первых, узел транскавказских транспортных коридоров и выход в Закавказье. И вторая часть – это форпост России на юге.
Иван Сухов, мы убедились, что Осетия – это маленькая республика, но проблем у нее много. Как их решать, на ваш взгляд?
Во-первых, надо иметь в виду, что абхазская и юго-осетинская ситуации принципиально разные, потому что Абхазия никогда, в отличие от Южной Осетии, в последние годы не ориентировалась на вступление в состав Российской Федерации. Абхазия все-таки рассчитывает на какое-то более-менее самостоятельное будущее, и, что самое важное, имеет для этого экономические основания. Что касается Южной Осетии, вот насчет важности этого осетинского транспортного узла и транскавказской магистрали. На сегодняшний день эта магистраль упирается в тупик, и она будет упираться в тупик до тех пор, пока Россия не нормализует свои отношения с Грузией, а нормализовать свои отношения с Грузией она сможет, только изменив свою позицию по Абхазии и Южной Осетии. На сегодняшний день Транскам – это тупик, к сожалению. Хотя, конечно, эта транскавказская магистраль могла бы стать источником доходов и для Северной, и для Южной Осетии, если бы она работала нормально. Я бы хотел сказать еще, что на Северном Кавказе есть народы, которые смотрят на усилия России по поддержке Южной Осетии достаточно критически, потому что считают себя большими россиянами, чем россияне из Южной Осетии, и считают, что у них больше оснований рассчитывать на помощь и внимание федерального центра, и прежде всего это, конечно, касается Ингушетии. Что касается того, что ингуши и осетины никогда не согласятся жить вместе, но я думаю, что это большое большое преувеличение. Достаточно провести какие-то реальные социологические работы в селах типа Чермена или Тарского, где мы видим, что фактически ингуши и осетины живут вместе и ничего не имеют друг против друга. Думаю, что объединение – это достаточно сложная вещь, да, никто не будет этого делать, скорее всего, одномоментно и не учитывая сложившихся реалий. Но, в принципе, объединение – это как раз отступление от тех национальных сложностей, которого требует и президент Медведев, и требовал президент Путин. Это как раз понижение вопроса национальной принадлежности в статусе, понимаете? Очень многие нынешние проблемы Северного Кавказа сводятся именно к этой вот этнической исключительности, которая достигается в результате того, что каждая этническая группа существует в рамках своего региона. Не обязательно отменять, если понизить просто статус этих административных границ и подчеркнуть, дать людям понять, что они все, независимо от своей этнической принадлежности и вероисповедания, являются на самом деле гражданами одной большой страны, и это самое важное, а не принадлежность к Осетии, Ингушетии, Кабарде или Балкарии. Тогда будут сняты многие этнические и конфессиональные противоречия. К сожалению, Россия сейчас не имеет потенциала для того, чтобы дать это понять. Очень многие эти вещи были заложены как раз разделением вот этого горского объединения в Советском Союзе. Собственно говоря, Аушев говорил в своем интервью о том, что это результат сталинизма, эти нынешние территориальные конфликты. Сталинизм и состоял в волюнтаристской нарезке этих территорий.
Руслан Кутаев, как вы считаете, но все-таки этническую государственность нельзя же так оборвать?
Нельзя, конечно. Нам не надо вот ходить куда-то за рубеж какую-то, искать модель. Просто надо заглянуть в Дагестан. В Дагестане, да, не без бытовых проблем. В Дагестане живут и сосуществуют народы, у которых разные языки, но культура где-то отчасти разная. А они сосуществуют, они живут очень нормально. И вообще, по моему глубокому убеждению, когда Горская республика была разделена по этническим признакам республики, это была трагедия народов Кавказа. И вот коллега Рауф почти что как Медведева говорил здесь. Во-первых, Североатлантический союз и Соединенные Штаты Америки, когда давали независимость Косово, они не укрепляли ни Германию, от этого больше не становилось территорией Соединенных Штатов Америки. А Россия путем объединения и присоединения Южной Осетии и Абхазии у части независимого государства забирают часть его территории. Поэтому, что есть договор между Грузией и Россией, причем договор ратифицированный парламентами обеих государств. И поэтому сегодня, как бы мы ни хотели бы желаемое выдать за действительное, это попытка отторжения одного государства у части независимого другого государства. И да, 92-й год, это вот серьезнейший, пока несколько поколений не сменится, что душа в душу будут жить осетины и ингуши, не надо ожидать. Так вот, все потуги Кремля и финансовые вливания были бы направлены в этом объединении, тогда бы это произошло бы. Здесь нет желания. Может быть, и есть желание сохранить вот этот тлеющий конфликт, периодически его фаза увеличивается, периодически снижается.
Слово Рауфу Вердиеву.
Россия заинтересована в стабильном Кавказе и в сильном Кавказе. И сегодня заинтересована как нельзя сильнее, чем, скажем так, в предыдущее время.
Иван Сухов.
Признав Южную Осетию и Абхазию, Россия поставила под сомнение на Кавказе принцип территориальной целостности государств. При сохранении вот нынешней национальной государственности, которая существует на Северном Кавказе, это решение фактически поставило в перспективе под угрозу стабильность северокавказской границы, потому что, будучи национальными республиками, каждый из этих регионов когда-то может поставить вопрос о том, почему нам нельзя того, что можно Южной Осетии и Абхазии.
В обсуждении темы принимали участие глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев, сопредседатель Российского конгресса народа Кавказа Рауф Вердиев и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
О возможном укрупнении регионов на Северном Кавказе с российскими экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». На прошлой неделе мы начали рассказ о том, что мальчики обычно жаждут сесть за руль гораздо раньше, чем это разрешено законом. И именно поэтому существуют специальные кружки и секции. А вот с недавнего времени в Петербурге дети не просто могут обучаться автовождению, но у них есть еще и возможность делать это вместе с родителями. Рассказывает Татьяна Вольская.
В России, где больше 30 тысяч человек ежегодно гибнет в автокатастрофах, проблема культуры вождения автомобиля является очень актуальной. И хотя права человек может получить только 18 лет, но культуру поведения на дороге он может усвоить гораздо раньше. В Петербурге существуют кружки, где детей обучают вождению, но дело это очень опасное и требующее большой ответственности, считает начальник отдела лицензирования и аккредитации Комитета по образованию правительства Петербурга Татьяна Искренко.
Те компании, которые видят свою задачу в работе с детьми, при этом и сами должны быть законопослушными, получать на это дело лицензию. Потому что есть такой, знаете, нюанс, пока все хорошо, вроде не бросается никому в глаза. А вот кто несет ответственность за этих детей, которые участвуют в ралли и так далее? Вот хорошо, если это родитель с ним сидит, но если это не родитель, то кто несет ответственность за жизнь ребенка вот на этом специально выделенном участке?
В Петербурге существует Центр детского технического творчества. Там дети, в числе прочего, учатся и водить машину. Воспитанники центра очень дисциплинированные подростки, говорит директор центра Антон Думанский.
У нас в 2007 году ни один наш ребенок, занимающийся в секциях авто, картинг, багги, мото, по своей вине не попал в ДТП. Что касается спорта, я хочу сказать, в том же картинге. На чемпионате России в этом году 6 человек наши стали чемпионом различных классах, именно наших учреждений, и стали претендентом на президентскую премию. То есть мы спортом тоже занимаемся, но в то же время основная подготовка – это, конечно, ребят научить грамотно ездить, знать правила движения. Вот мы 100% знаем, что наши воспитанники автомногоборье 100% после 18 лет получают права. Мы имеем все документы, естественно, все наши учреждения дополнительного образования. И лицензии, и договора с родителями, и медицинские, и страховки – это обязательно.
Недавно в Петербурге появился детско-юношеский автоспортивный центр «Drive Class Junior», и в нем ребенок может на практике почувствовать, что такое грамотно и вежливо вести себя за рулем. Но сегодня организовать такой центр стало гораздо сложнее, чем раньше, говорит генеральный директор центра, мастер спорта, призер чемпионата Европы 2001 года по авторалли, чемпион России по ралли 2007 года Илона Накутис.
У меня глобальная идея сделать такие, как это было в свое время в Америке, потому что я сама проходила в школе автодело. То есть права мои получены именно там. Целый день мы проводили на базе автошколы, там учились, сдавали и так далее. Более того, еще категорию С можно было получить на грузовиках, чего сейчас невозможно сделать. Я бы хотела на сегодняшний момент здесь найти понимание. У нас есть база, у нас есть технологии, у нас есть возможности, у нас есть тренерский состав, который имеет образование, да, и способность. Помогите мне, пожалуйста, дать толчок для того, чтобы создать прецедент детско-юношеской автошколы, которая по окончании может выдавать то удостоверение, на которое действительно можно будет опираться. Когда я это проходила в 90-х, я уперлась в элементарные вещи. Пожарная безопасность, санэпидемстанция, наличие разрезных агрегатов и там еще масса всяких интересных вещей, которые, в принципе, по жизни нам никогда не пригодились. Но за исключением пожарной безопасности, которая на сегодняшний момент уже существует в моем офисе, и санитарии в том числе, уже справочки получены, есть возможность, да, почему бы ее не использовать. То есть можно это закрыть на корню, и чтобы этим больше никто никогда в жизни не занимался, будут работать УПК или как они там, эти автошколы. А есть несколько другие возможности, которые можно продвинуть, а все-таки получить интересных ребят и детей, которые способны в совершенно другом уровне и видеть, и понимать, и работать.
Что касается самих детей, то они, как правило, все мечтают сидеть за рулем. Вот, например, мальчик идет из школы, ранит за спиной. Как тебя зовут?
Илья. Мне еще 10 нет.
Илья, в семье есть машина?
Да, 2.
А тебя сажают за руль?
Да.
А ты умеешь водить уже или нет?
Ну да.
А кто тебя учит?
Мама.
Бабушка Ильи, Надежда Дмитриевна, не только считает, что учиться водить машину детям надо, но и вспоминает, что идея-то совсем не новая.
Очень много раньше было школ, где было вождение в школе. Ребята после школы сразу же получали права. У меня племянник так получил права.
Надежда Дмитриевна к тому же считает, что совместное вождение способствует взаимопониманию между ее дочерью и внуком.
Ну а как же, у них же интересы общие есть. Не только там, что касается уроков или хождения в театр, а на машине ездить – это совсем другие проблемы.
Мне показалось, быть может, наиболее интересным, что детско-юношеский автоспортивный центр Drive Class Junior обучает не только детей и юношей, но начинает программу совместного обучения детей и родителей, несмотря на то, что родители уже имеют права. Илона Накутис.
Первые соревнования, которые мы проводим среди детей, это через 3 месяца они уже, мы их после постановки техники работы рук практически сразу же сажаем на автомобиль, и они уже начинают начинают понимать, что от чего зависит. Но папы привлекаются к этому процессу. Или мамы. То есть первое соревнование мы проводим вместе с ними через 3 месяца, где родители уже видят, что какие достижения у ребенка. Так и ребенку уже надо продемонстрировать, чему он научился, да, и как он это все будет показывать. И самый интересный эффект, когда дети начинают своих родителей это объезжать, потому что они технологиями владеют, они знают, как это делать. И мы их на это и натаскиваем. И тут папа начинает тоже как бы голову-то почесывать и говорит, как же мой этот вот, ему 12, он только еще из-за руля его видно, да, он уже тут вот по змейке, мне так классно управляет автомобилем. И начинаем еще родителей подтягивать. И вот эта вот семья, она начинает жить процессом, это очень здорово, потому что это получается взаимный интерес. Потом как бы у нас в плане, как это раньше и было, мы проводили 4 этапа в году по автомногоборью, при этом привлекали еще к этому ко всему все школы, которые этим занимаются, детские. Мы тогда в 90-х годах вытащили Ломоносовскую школу и нашу школу из Пушкина, из Гатчины, Всеволожских подтянули. Вы знаете, у них появилась возможность обратиться к государственным службам, и им выделили всем по автомобилю АК. То есть детишки смогли теперь уже как бы заниматься на этих автомобилях. Собственно говоря, сейчас это все имеет совершенно другую форму. И тогда у меня возникла идея потрясающая, в общем-то, ее сейчас поддержали. Мы провели ралли «Родитель с ребенком». Сейчас эта тема, она тоже как бы поддержана нашими коллегами, которые этим занимались, организацией таких соревнований, потому что мы все вместе работали тогда, и мы не знаем, как это было, потому что я в Европе была, а не здесь. У нас это тоже в планах, потому что ребенок еще помимо всего, да, то есть он увлечен, он же спортом занимается. Мы им даем штурманскую подготовку. Что такое штурманская подготовка? Это человек, который начинает владеть ориентацией в пространстве. Что такое карта? Как работает GPS теперь? Без GPS мы еще даже по линейкам считали. Расчеты времени, скорости, расстояния, направления, прокладывание маршрутов. То есть это безумно интересно. То есть у нас получалось, что папа или мама едут за рулем общего пользования, ребенок штурманит. То есть он прокладывает маршрут, считает время. А на специально выделенный спецучасток площадки они пересаживались, и ребенок показывал фигурное вождение. Маневрирование, габариты, там, ну, всякие интересные задания. Это, конечно, фантастическое совершенно зрелище. Надо было смотреть, как это были все увлечены. И мы еще успели в 97-м году. Мы уехали в Польшу. Нас спонсировала одна компания. Мы взяли автовоз, 7 экипажей, родитель с ребенком и автобус для перевозки. Мы уехали в Польшу к ним на такого же рода соревнования. Только там нам разрешили, чтобы ребенок пересаживался на спецучасток. Ну, что вы думаете? Мы выиграли это ралли всеми 3 экипажами. То есть подготовка очень серьезная.
Не все родители хотят учиться водить еще раз со своими детьми, говорит Николай Соколов, профессиональный водитель с большим стажем.
Имеет смысл в случае, когда родители не так давно начали управлять автомобилем. Если родители, ну, я себя отношу к таким, управляют уже более 30 лет, то нет такой необходимости.
А вот Михаил Фрост, отец 15-летнего мальчика, занимающегося в центре Илоны на Кутис, имеет водительский стаж немногим меньше, но смотрит на этот вопрос совершенно иначе.
Должны быть определенные навыки для нормальной жизни, даже если он не станет там гонщиком, профессиональным водителем и все прочим, вот, он должен это уметь. И лучше, чтобы это сделали квалифицированные люди, чем случайные, так скажем. Он давно ездил, это была одна из причин, по которой он ездил на дачу, что ему там давали поездить на машине. То есть все остальное его как бы не интересует на даче. Но мальчишка любой рвется за руль, даже тогда, когда он не может ездить. Он садится и пытается там делать жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
такая семейная программа начинается, когда родители вместе с детьми будут пытаться водить, там, осваивать вот это искусство вождения именно для ралли, да? Вот как вам кажется, это имеет смысл?
По-моему, да. В принципе, налаживание отношений, взаимопонимание или укрепление взаимоотношений родителей и детей – это первая программа, которая должна быть во главе всего, любого образования, любых навыков и так далее. Наступает момент, когда у ребенка родители перестают быть авторитетными. С этого момента необходимо прилагать большие усилия для того, чтобы удержать контакт с ребенком. Поэтому такая программа, в которой были бы заняты и родители, и ребенок, при этом ребенок здесь остается ведущим. То есть он занимается в этой школе, родители идут к нему. То есть мы столкнулись с тем, что до этого он очень много ездил за границу. Он учился в Англии, он ездил просто там и отдыхать, и в лагеря, и с нами, и без нас. В этом году он сказал, никуда он не поедет. Основная причина, потому что все те разы вот мы его отправляли. То есть это было не его. Он ездил с удовольствием. Вместе с тем у него осталось, что это вот родители его туда послали. А в данной ситуации получается, что что это его занятие, и мы будем участвовать в его занятии. Сейчас вот он приходит в занятие, я тут же его спрашиваю. У меня очень большой стаж водительский, в принципе, где-то около 28 лет. И очень многие моменты он мне сейчас делает замечания на что-то. Я очень много его расспрашиваю, что показывали конкретно, как и чего, и начинаю сам смотреть на эти вещи.
Получается, именно не понарошку для ребенка, а действительно и для вас, и для него.
Да, это действительно получается. Мне тоже интересно. Я вот неоднократно ездил уже с ними на их вождение, на аэродроме, где они катаются. Но как бы руки чешутся. Мне очень понравились инструктор. Как они с ребятами работают. Они младше меня все. Они для меня как бы в одной возрастной с моим ребенком. Вместе с тем они себя так же ведут, то есть и с ними хихикают. Легко очень общаются. При этом совершенно не позволяют расслабиться. Тут же останавливают и удерживают. И, насколько я понимаю, они для них являются сейчас очень большим авторитетом.
У вас, вот когда вы с мальчиками ездили или ездите сами, отношения как-то сближаются, улучшаются?
Да, конечно. Сама дорога занимает порядка часа туда, часа обратно. Это вот разговоры и общение.
У Илоны Накотис, конечно, не только воспитательные, но прежде всего спортивные амбиции.
Мы собираемся сделать сборную команду по ралли юниорскую. Это уникальный совершенно проект, он очень тяжелый. Спасибо тем людям, которые на сегодняшний момент нам оказывают какое-то содействие в этом направлении. Правда, работы еще очень много, но в скандинавских странах уже существует малый чемпионат среди молодежи. Я уже не говорю о том, что на сегодняшний момент молодой человек 16-17 лет, который постоянно у нас участвует в чемпионате России, в нем есть допуск федерации, который выигрывает периодически ралли. Ему просто чемпионом никак не стать, то он упадет, то или что. Но на него уже смотрят мировые тренеры, мировые команды, которые приглашают его, и уже на следующий сезон он будет ехать на Junior VRC, ралли-тиму, там, в Европе. То есть наш российский парень. Я никак понять не могу, что мы хуже, что ли, опять же, да? То есть в футбол мы научились играть, в теннис научились играть, а что мы, русский всегда любил быструю езду.
Говорила мастер спорта, директор автоспортивного центра Drive Class Junior Илона Накотис.
Опыт обучения детей вождению исследовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть пятизвездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».